Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
В Рязани 28 февраля обсудили псевдоправославные идеи и их деструктивное влияние на современное российское общество. 1 и 2 марта в православной гимназии в честь святителя Василия Рязанского состоялась 12-я научно-практическая конференция учащихся, посвященная 150-летию со дня рождения царя-страстотерпца Николая II, императора Всероссийского. В этом году исполняется 100 лет с того времени, как было совершено страшное преступление, поправшее не только всемыслимые христианские нравственные нормы того времени, но и уничтожившее сакральные основы православного российского государства. В подвале безвестного дома Ипатьевых в Екатеринбурге была жестоко убита семья последнего русского императора Николая II. В рамках выпусков нашей программы журналист Дина Ветрова будет рассказывать о его подвиге и жизненном пути, развенчивая стереотипы, которые сложились в современном обществе. 1 и 2 марта состоялась итоговая аттестация слушателей из числа священнослужителей, обучающихся на высших академических курсах Академии ФСИН России по программе «Помощники начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими». 1 марта митрополит Рязанский Михайловский Марк встретился со слушателями лектория Иоанна Кронштадтского храма города. Тема беседы была посвящена Великому посту. Каждую вторую неделю Великого поста совершается переходящее празднование памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. В этом году оно состоялось 4 марта.
«28 февраля в Доме общественных организаций Рязани состоялся круглый стол «Псевдоправославные идеи и их деструктивное влияние на современное российское общество». Участниками встречи стали представители общественных организаций, национальных общин, преподаватели, духовенства. В центре внимания собравшихся было несколько важных тем. Речь шла о ереси Царебожия, об околоцерковных дискуссиях касательно ИНН, СНИЛС, паспортов и о других псевдоправославных идеях.
Мой доклад посвящен вопросу о дискуссиях вокруг принятия или отрицания ИНН, СНИЛС, паспортов нового образца. В общем, документов, которые, по мнению ряда православных христиан или около церковных кругах, ну, считаются такой некой предпечатью Антихриста. Вот, в принципе, доклад посвящен такому развенчиванию вот этого взгляда, что там какие-то завуалированы, скрыты три шестерки, еще какая-то символика вот эта антихристианская.
Руководитель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков рассказал собравшимся о псевдоправославных идеях и общественных организациях на примере национально-освободительного движения. Эта российская политическая организация впервые становится известна в 2012 году. Движение, прикрываясь православием, пытается привлечь большое число людей. К примеру, 4 ноября прошлого года его активисты прошли своим «крестным ходом», в кавычках, потому как к православию и каноническому крестному ходу эти люди не имеют никакого отношения. Представители движения сами акцентировали внимание на том, что это был именно крестный ход, а не какая-нибудь политическая акция или флешмоб. Но для тех, кто не знает, православный крестный ход является только религиозным действием и не приемлет никакой политики и политической агитации куда-либо за что-либо.
Основной задачей движения провозглашается освобождение Российской Федерации от колониальной зависимости США путем восстановления суверенитета через референдум об изменении Конституции. При этом движение выступает защитником президентской власти и не высказывает симпатию остальной политической элите России. Искренние люди, попадающие в ряды ноновцев, в итоге учатся бороться с воздушными замками и вымышленными врагами, которые везде. Это довольно опасная психологическая позиция, которая может стать причиной действий, выходящих за рамки законодательства, либо дать начало развитию паранойи.
Еще одна важная тема, прозвучавшая на встрече – младостарчество и православная традиция. С проблематикой младостарчества участников ознакомил руководитель молодежного отдела Рязанской епархии иерей Павел Коньков. Как пояснил докладчик, младостарчество – это неправильное понимание принципа послушания, а неправильное понимание взаимоотношений наставника и ученика наталкивается на очевидное противоречие со святоотеческим преданием, даже с библейскими словами.
Говоря о младостарчестве, с одной стороны, мы выносим на обсуждение одну из проблем церкви. С другой стороны, замалчивая ее, мы никогда ее не искореним. И для того, чтобы многие люди, которые только лишь начинают свои шаги в церкви, или те люди, которые являются представителями других конфессий и религий, они должны знать, с чем они сталкиваются. И для того, чтобы рассказать о правильном понимании принципа ответственности, принципа послушания, и нужно говорить о проблеме, дабы отделить ее от правильного положения вещей.
На дискуссионных площадках, подобных нынешнему круглому столу, люди имеют возможность узнать больше о течениях, которые под маской православия уводят людей с пути ко Христу. Все участники встречи в Доме общественных организаций могли задать вопросы докладчикам, оставить комментарии и дополнения. Круглый стол завершился подведением итогов.
Первого и 2 марта в православной гимназии в честь святителя Василия Рязанского состоялась 12-я научно-практическая конференция учащихся, посвященная 150-летию со дня рождения страстотерпца царя Николая, императора Всероссийского. Подготовка к конференции – это внешкольная работа, которая вооружает учеников знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшей жизни. В этих целях в гимназии было создано научное общество учащихся. Оно рассчитано на детей, интересующихся глубоким изучением своего любимого предмета. Они посещают занятия дополнительно, тем самым готовясь для поступления в вузы. Большое значение при изучении различных предметов уделяется практической работе, что дает детям возможность развивать и свои творческие способности.
Я думаю, что это удачно, очень хорошо и нужно. Дети познают в каждом предмете какие-то свои, ну, так скажем, представления новые, что-то узнают новое, потому что дети, как правило, проводя исследовательские работы, они глубоко копаются и в интернете, и в литературе, ходят в библиотеки, соответственно, читают соответствующую литературу. Ну и в результате выявляется такой вот проект.
Было заслушано 19 докладов по различным предметам. Учащиеся отдавали свои предпочтения в научных работах исследованиям жизни, служения и подвига последнего императора Николая II.
Я очень интересуюсь историей, и сегодня буду рассказывать ребятам про начало 20 века, про последнего царя из дома Романовых, его царствование, его образ жизни.
А роль царя-страстотерпца была значительной. Он делал все возможное, чтобы страна была развитой. Именно в период его правления Россия достигла огромных успехов в развитии науки и техники. Но главное, что отмечали выступающие в своих докладах, это выдающиеся личные качества императора – смирение, доброта и скромность. Во всем и всегда этот мудрый человек полагался на волю Божью. Оценивая эти качества, становится понятно, что император, безусловно, является собой пример мужества, жертвенности и патриотизма.
На самом деле, я считаю, что это очень важно, потому что каждый человек должен знать историю своей страны, особенно знать про императора Николая II, подвиг его. Он же все-таки святой, мы же должны знать историю жизни своих святых, которых мы почитаем.
Для многих юных исследователей участие в таких полезных конференциях может стать решающим в выборе будущей профессии. Первая научная дискуссия, обсуждение на равных, возможность выступить в аудитории единомышленников и быть услышанным. Именно здесь, на конференции, совсем иначе открывают для себя учителя своих учеников, а последние понимают, как важно и необходимо это сотрудничество.
С 19 мая 1868 года по всей бескрайней Российской империи с волнами колокольного звона пронеслась радостная весть о рождении наследника престола, цесаревича Николая. Будущий император-страстотерпец родился в день памяти Иова, прозванного многострадальным за горькие испытания, выпавшие на его долю. Как и ветхозаветный праведник, государь безропотно нес свой жизненный крест. Он считал главным благо народа, но долгие десятилетия народ заставляли забыть его имя и истинный облик. Сейчас историческая справедливость начинает восстанавливаться.
Он, как и все императоры, был великим человеком, от которого требовалось множество умений, знаний, чтобы управлять самим государством.
Его роль в Первой мировой войне, несмотря, конечно, на то, что войну проиграли, но все равно, как бы, то, что, насколько я знаю, он взял командование на себя.
Погиб он очень, по моему мнению, жестоко, расстреляли всю царскую семью. Это такой мягкотелый царь, достаточно не имеющий характера, как у его отца Александра Третьего. И, ну, Александр Третий, он держал жестко всю Россию, а Николай II немного ее распустил.
Это был очень интересный, разносторонний человек. И человек, который придерживался правильных взглядов и правильного мировоззрения.
Относительно фигуры последнего российского императора Николая II существуют иногда совершенно диаметрально противоположные мнения. Кто-то его ругает, кто-то, наоборот, восхваляет. Но чтобы попытаться оценить взвешенно, да, наверное, надо все-таки понимать ту эпоху, в которой жил и руководил страной Николай Александрович, и ту ситуацию, в которой оказалась вся страна в начале 20 века.
Будущий император Николай II получил хорошее образование, знал несколько языков, историю, военное дело. Воспитание в семье было православным по духу и находило искренний отклик в душе цесаревича. Многие отмечали его доброту и в случае необходимости твердость и решимость. Так, видя его непреклонность, Александр III дал сыну благословение на брак с принцессой Алисой, в чем сначала отказал цесаревичу ввиду молодости. Ранняя смерть отца Александра III не дала закончить подготовку наследника к исполнению обязанностей монарха.
Николай II вступил на престол в возрасте 26 лет, руководствуясь духовным завещанием отца. Тот писал: «Я завещаю любить тебе все, что служит ко благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя при том, что ты несешь ответственность за судьбу своих подданных перед престолом Всевышнего».
Правление молодого императора было похоже на гонку со временем. Пока недоброжелательные к России силы трудились над ее разрушением, он модернизировал производство, сельское хозяйство, развивал военную отрасль. В правлении Николая II строились новые храмы, монастыри, здания общественного пользования. Но управление страной досталось государю в непростое время. С каждым годом все больше накаливалась внешнеполитическая обстановка. Над империей сгущались тучи революционных настроений и искусственно нагнетаемого недовольства.
Многие проблемы, которые у нас проявились в 1905 году революции, 1917, они были заложены еще в предыдущее царствование и не решены. Самые важные вопросы, которые касались земли, вопросы, связанные с развитием капиталистических отношений, бурного развития промышленности. Вот это все налагало, конечно, очень большой отпечаток на Николая II, на его правление. Пытался он себя проявить и на международной арене достаточно интересно. Вот, ведь он один из первых, реально, кто предложил такой процесс, как разоружение мирное. Однако процесс, который в тот момент пошел, это нарастание, да, революционной ситуации, к сожалению, остановить уже не удалось. И вот 17-й год, он, собственно говоря, был, наверное, заложен нерешенностью некоторых проблем в 1907 году.
Николай II искренне и безгранично любил Россию, считая служение ей своим священным долгом. Сейчас все больше историков говорят о нем как о блестящем государственном деятеле, а церковью он прославлен в лике святых как страстотерпец. Но подробнее мы об этом поговорим в следующий раз.
Первого и 2 марта состоялась итоговая аттестация слушателей из числа священнослужителей, обучающихся на высших академических курсах Академии ФСИН России по программе «Помощники начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими». В ходе сдачи итогового экзамена слушатели показали достаточный уровень знаний, необходимых для выполнения профессиональной деятельности.
Ваш долг всегда начальнику объяснить, сказать, что вот этот заключенный, он действительно религиозен, а этот фанатик, а эта религиозность изуродованная, изуверская. Вот. А это вообще, так сказать, волк в овечьей шкуре, которым прикрывается религиозность, это псевдорелигиозность. Вот вы как раз, как священнослужители, которые имеете непосредственное дело с верующими людьми, которые непосредственно получили хорошее образование, получили, и сейчас вы, так сказать, еще получили образование дополнительное вот в сфере уголовно-исполнительной, уголовной сферы, вот, вы должны вот это все видеть, и все, так сказать, помогать начальству, руководству, помогать правильно разбираться.
Владыка Иринарх выразил слова благодарности руководству Академии ФСИН России и профессорско-преподавательскому составу, участвовавшему в процессе обучения уже пятой по счету выпускающейся группы, за большой вклад в подготовку священнослужителей, помощников начальников по организации работы с верующими, а также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества как по линии обучения последующих групп, так и в сфере совместной научно-исследовательской и учебно-методической работы по выработке единой политики в сфере исправления и духовно-нравственного просвещения осужденных.
Эта работа сейчас строится уже на новой основе, поскольку они являются уже сотрудниками Федеральной системы исполнения наказаний. Поэтому они раньше, как бы, можно сказать, священники приходили с просьбами только, и обращались к руководству, что, пожалуйста, там, разрешите нам провести какую-то службу или еще что-то. А сейчас они, наоборот, уже являются проверяющими. Когда они из какого-нибудь управления, допустим, приезжают, допустим, в следственный изолятор или же в колонию, и говорят, а как у вас тут организована работа, а предоставьте нам какие документы и так далее и прочее. Они проверяют уже. Фактически работа помощников, она выросла из работы помощников по правам человека.
На протяжении многих веков в России существовала добрая традиция духовного попечения о заключенных, пребывающих в местах лишения свободы. На несколько десятилетий эта традиция заботы об узниках, пребывающих в местах принудительного содержания, в безбожное время была прервана. Сегодня институты тюремного духовенства существуют в большинстве стран мира, где имеются специальные структуры, содействующие обеспечению прав и религиозных свобод заключенных в местах лишения свободы. Положительный отечественный и мировой опыт свидетельствуют о том, что возрождение института тюремного духовенства способно принести пользу государству и обществу.
Сама вот эта должность помощник начальника – это как подтверждение действительно благотворного воздействия служения церкви в исправительных учреждениях. Я думаю, если бы не было такого эффекта, не было бы такой отдачи, и, может быть, и не стоял бы вопрос. Тем более институт тюремного капелланства, он сейчас возрождается, да, для того, чтобы дать священнику возможность именно акцентировать полностью свою работу на исправительном учреждении.
Важно, что на сегодняшний день во многих исправительных учреждениях действуют храмы и молельные комнаты, в которых совершается божественная литургия. В некоторых есть библиотеки с духовной литературой, а встречи с духовенством проводятся регулярно. Все это позволяет осужденным посмотреть на жизнь под другим углом и начать свой путь с чистого листа.
Первого марта митрополит Рязанский Михайловский Марк встретился со слушателями лектория Иоанна Кронштадтского храма города. Тема беседы была посвящена Великому посту. Семинары, проводимые архипастырем, неизменно пользуются большим интересом и собирают полный зал слушателей. В этот раз участниками беседы вновь было гораздо большее число людей, благодаря прямой трансляции семинара в сети интернет. В той или иной мере этой возможностью воспользовалось несколько тысяч человек. Многие из них задавали вопросы. Заявленная изначально тема сразу приобрела гораздо более широкие рамки и глубину. Что это Святая Четыридесятница? Человек, хорошо знакомый с основами православия, сразу поймет, о чем речь. А вот новичок замешкается, хотя на деле и ему прекрасно известен этот трудный, но неизмеримо полезный для души и тела период. Именно с этого определения начал встречу владыка Марк.
Есть какие-то неверные посылы в отношении к этому времени? Вот что вы можете сказать? Как вы оцениваете это время?
Пост, он не просто нас делает лучше самих, но он дает возможность сделать счастливыми тех, кто рядом с тобой, в первую очередь.
Ежегодно с наступлением дней Великого Поста во многих СМИ появляются публикации, касающиеся истории, традиций и особенностей этого периода времени. К сожалению, не всегда читателю или зрителю удается определить для себя главное в этом потоке информации и понять, а как же нужно провести дни Святой Четыридесятницы, чтобы они оказались полезными для души, чтобы плоды поста оживили ее и дали силы духовно возрастать дальше. Этим и другим вопросам была посвящена встреча с владыкой Марком.
Четыридесятница — это то время, когда на протяжении которого постился Господь, именно Четыридесятница. Это каноническое наименование этого времени, каноническое наименование Великого Поста. Это широкое, объемное понятие, окутанное тайной. Его можно конкретизировать, можно говорить о том, что же характерно для этого времени, что характерно для Святой Великой Четыридесятницы. Представляете, как звучит? 40 святых и великих дней. Звучит таинственно, возвышенно и звучит очень многозначительно.
Для многих верующих пост — это праздник, праздник особой молитвы и покаяния. Соблюдение Великого Поста позволяет верующим выражать искреннюю любовь к Богу и подразумевает строгое телесное и духовное воздержание. Нужно отметить, что пост предполагает отказ не только от определенной пищи. Необходимо воздерживаться на это время от греховных мыслей, всех вредных привычек и увеселений. Время молитв и воздержания дано не из прихоти, а чтобы достойно подготовить себя к большой радости, Христову воскресению. И провести его требуется как подобает, иначе Пасха превратится в еще один красный день календаря, не прочувствованный ни умом, ни сердцем.
Вторая неделя Великого Поста в этом году, приходящаяся на 4 марта, посвящена памяти святителя Григория Паламы. Митрополит Марк в этот воскресный день совершил божественную литургию святителя Василия Великого в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского Рязани.
Великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков.
Для тех, кто уже не один год посещает храм, молится за богослужениями, имя святителя Григория известно, но при этом его учение многим представляется чем-то далеким, малопонятным, интересным по большей части только для богословов и религиозных философов. При этом значение его трудов и глубина его богословской мысли таковы, что собор, подтвердивший правоту его учения, одно время называли даже Восьмым Вселенским. И не случайно церковь следующее воскресенье после недели торжества православия посвятила именно святителю Григорию. Человека могут возникнуть закономерные вопросы. В чем же суть учения святителя Григория Паламы? В чем его важность? Почему для жизни каждого православного христианина все это так существенно? Верующие, пришедшие в собор во вторую неделю Святой Великой Четыредесятницы, смогли узнать ответы на все эти вопросы из наставления митрополита Марка.
Святая Церковь не случайно именно Великим Постом установила День памяти святителя Григория, потому что это духовная реальность, о которой говорят отцы церкви и о которой говорил святитель Григорий, она познается в большей степени в период духовного напряжения, в период Великой Четыридесятницы, когда мы пытаемся сбросить с себя тяжесть тела, пытаемся отрешиться от греховной суеты, пытаемся посвятить свое время Богу и делам милосердия и любви.
Святитель Григорий и богословские споры, связанные с его именем, учили о том, что свет преображения есть свет нетварный, несотворенный. Опровергая ересь западных богословов, это учение напоминало о слове Писания, что Бог есть свет, и исповедуя Бога Отца и Бога Сына, света от света, Бога истина от Бога истина, мы веруем, что Богом светом сотворен другой, тварный свет, тот, о котором сказано в книге Бытия: «Сказал Бог, да будет свет». Эти догматические вопросы не были оторванными для жизни Церкви, не должны они быть отвлеченными и для каждого христианина. Этот свет каждому присущ, нерукотворный, свет славы Божией, явленный на горе Фаворской в час преображения Господня. Вот в чем смысл учения Григория Паламы об образе Божьем в человеке, неуничтожимом и обладающем силой божественной энергии, божественной благодати.
Господь открывает свою благость, Господь открывает свое милосердие, Господь открывает свою любовь всем, и Он приглашает нас познать Его, эту высшую реальность, эту высшую ценность, которая несравнима ни с какими другими прелестями. И в то же время весь мир, его красота, его премудрость, его гармония является отражением этой небесной премудрости, небесной красоты, небесной гармонии.
Святитель Григорий Палама является тем человеком, который отстаивал основополагающие истины христианского учения. Неоднократно он подвергался гонениям, однако в итоге все изложенное им было признано православным, а сам он был провозглашен защитником благочестия.
Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, не стоять на месте, а двигаться в направлении Бога, открывать Ему свое сердце, стремиться к Его познанию. Ибо если мы не познаем Бога, не будем стремиться к Нему навстречу, то и Он отринет нас в день суда.
Святитель богословски осмыслил и систематизировал древнее учение исихазма, которое во многом сформировало и религиозную жизнь на Руси, став основой русского аскетизма. Он письменно изложил свои богословские доводы. Так появились триады в защиту святых исихастов и святогорский томос, с которым стоит ознакомиться каждому православному человеку, но обязательно при помощи опытного духовного руководства.
Я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.